становилось как-то жутковато. Получалось, что все трое взялись словно бы ниоткуда. Вдруг в какой-то момент вынырнули из небытия и немедленно принялись карабкаться вверх с поистине нечеловеческим упорством. Что же это, члены какой-то таинственной секты? Ой, а вдруг это вообще нелюди, явившиеся из иного мира? Ну, скажем, посланцы с планеты Марс или того хуже, чертовщина какая-нибудь? Фандорин поежился, вспомнил свое ночное знакомство с призраком Амалии. Тоже ведь неизвестного происхождения особо, это самое бежецкое. И еще сатанинское заклинание «Азазель». Ох, что-то серой попахивает. В дверь вкрадчиво постучали, и Эраст Петрович, вздрогнув, сунул руку за спину в потайную кобуру, нащупал рифленую рукоятку герстоля. В дверной щели появилась умильная физиономия кондуктора. «Ваше превосходительство, к станции подъезжаем. Не угодно ли ножки размять? Там и буфет имеется». От превосходительства Эраст Петрович приосанился и украдкой покосился на зеркало. «Неужто правда за генерала можно принять?» «Что ж, ножки размять было бы неплохо. Да и думается на ходу лучше». Вертелась в голове какая-то смутная идейка, да все ускользало, пока не давалось в руки, но обнадеживала. «Копай, мол, копай!» «Ну, пожалуй, сколько стоим?» 20 минут». «Да вы не извольте беспокоиться, гуляйте себе!» Кондуктор хихикнул. «Без вас не уедут-с!» Эраст Петрович спрыгнул с лесенки на залитую станционными огнями платформу. Кое-где в окнах купе свет уже не горел. Очевидно, некоторые из пассажиров отошли ко сну. Фандорин сладко потянулся и сложил руки за спиной, приготовившись к моциону, призванному поспособствовать пущей мыслительной активности. Однако в это время из того же вагона спустился осанистый, усатый господин в цилиндре, метнул в сторону молодого человека полный любопытства взгляд и протянул руку юной спутнице. При виде ее прелестного, свежего личика Эраст Петрович замер, а барышня просияла и звонко воскликнула: «Папа, это он, тот господин из полиции! Ну, помнишь, я тебе рассказывала? Ну, тот, который нас с фрейлейнен Пфуль допрашивал». Последнее слово было произнесено с явным удовольствием, а ясные серые глаза смотрели на Фандорина с нескрываемым интересом. Ну, следует признаться, что головокружительные события последних недель несколько приглушили воспоминания о той, кого Эраст Петрович именовал про себя исключительно «Лизонькой», а иногда, в особенно мечтательные минуты, даже «нежным ангелом». Однако при виде этого милого создания огонек, некогда опаливший сердце бедного коллежского регистратора, моментально полыхнул жаром, обжег легкие огненными искорками. «Я, собственно, не из полиции», — покраснев, пробормотал Фандорин. «Фандорин, чиновник особых поручений при... «Все знаю. Говорю прямо». С таинственным видом, — сказал усатый, блеснув бриллиантом в галстуке. — Государственное дело можете не вдаваться. Между нами говоря, сам неоднократно по роду деятельности имел касательство, так что все отлично понимаю. Он приподнял цилиндр. Однако, позвольте представиться, действительный тайный советник Александр Аполлодорович Эверт Колокольцев, председатель Московской губернской судебной палаты. Моя дочь Лиза. Только зовите меня Лизи. Лиза мне не нравится. На подлизу, похоже, попросила барышня и наивно призналась. А я про вас часто вспоминал. Вы Эмми понравились. И как вас зовут, помню. Эраст Петрович. Красивое имя. Эраст. Фандорину показалось, что он уснул и видит чудесный сон. Тут главное не шевелиться, а то, не дай бог, проснешься. Глава 15, в которой убедительнейшим образом доказывается важность правильного дыхания. в обществе Лизоньки, Лиззи у Эраста Петровича как-то не прижилось, а одинаково хорошо и говорилось, и молчалось. Вагон мерно покачивался на стыках, поезд, время от времени порыкивая гудком, мчался на головокружительной скорости через сонные, окутанные предрассветным туманом валдайские леса, а Лизонька и Эраст Петрович сидели в первом купе на мягких стульях и молчали. Смотрели в основном в окно, но по временам взглядывали и друг на друга, причем если взгляды ненароком пересекались, то это было совсем не стыдно, а наоборот, весело и приятно. Фондорин уже нарочно старался оборачиваться от окна как можно проворней, и всякий раз, когда ему удавалось поймать встречный взгляд, Лизонька тихонько прыскала. Говорить не следовало еще и потому, что можно было разбудить господина барона, покойно дремавшего на диване. Еще не так давно Александр Аполлодорович увлеченно обсуждал с Эрастом Петровичем балканский вопрос, а потом почти на полуслове вдруг всхрапнул и уронил голову на грудь. Теперь голова уютно покачивалась в такт стуку вагонных колес. Та-дам-та-дам, туда-сюда, туда-сюда, та-дам-та-дам, туда-сюда, туда-сюда. Лизонька тихо засмеялась каким-то своим мыслям, а когда Фондорин вопросительно посмотрел на нее, пояснила: «Вы такой умный, все знаете. Вот папеньки и про Медхат-пашу объяснили, и про Абдул-Гамида. А я такая глупая, вы даже не представляете». «Вы не можете быть глупая», — с глубоким убеждением прошептал Фондорин. «Я бы вам рассказала. Да стыдно. А, впрочем, расскажу. Мне почему-то кажется, что вы не будете надо мной смеяться. То есть вместе со мной будете, а без меня не будете. Правда?» «Правда!» — воскликнул Эраст Петрович, но барон шевельнул во сне бровями, и молодой человек снова перешел на шепот. «Я над вами никогда смеяться не буду. Смотрите же, обещали. Я после того вашего прихода представляла себе всякое. И так у меня красиво получалось. Только жалостливо очень и непременно с трагическим концом. Это из-за бедной Лизы. Лиза и Эраст, помните? Мне всегда ужасно это имя нравилось. Эраст. Представляю себе, лежу я в гробу, прекрасная и бледная, вся в окружении белых роз». То утонула, то от чахотки умерла, а вы рыдаете, и папенька с маменькой рыдают, и Эмма сморкается. Смешно, правда? Смешно, подтвердил Фондорин. Просто чудо, что мы так на станции встретились. Мы к Матант, к тетушке, погостить ездили, и должны были еще вчера вернуться. Но папенька в министерстве по делам задержался и переменили билет. Ну, разве не чудо? Какое же это чудо? Удивился Эраст Петрович. Это перст судьбы.